Михаила убеждают. Во всю обратную дорогу из Пскова как-то и в голову не пришло Гучкову самое простое. А вдруг Михаил откажется? Такого он почему-то не воображал. А вступив в придавленный воздух совещания на Миллионной, Гучков и стал понимать. Вот откажется сейчас Михаил, и что делать? И только тут его прокололо, что это он виноват. Легкомысленно принял отречение у царя. Почему-то не ожидал этого шага Николая. А для Николая так естественно сохранить для себя сына, да ничего другого и быть не могло. И растерялся Гучков, и по-русски потянуло на щедрый жест, подарил ему сына. А теперь закачался весь трон. И с тем большим сочувствием слушал Гучков сейчас неиссякаемую речь Милюкова. Знал он за ним исключительную способность упираться в занятой позиции, варьировать аргументы, а стоять все там же. Но сегодня и он был удивлен неистощимостью милюковской аргументации. В речи казалось бесконечной, во всяком случае часовой. Неистощимость была в том, что, исчерпав доводы, как подвигнуть к решимости Михаила, он разворачивал новую сеть доводов, как убедить своих неубедимых коллег, что другого выхода нет для них самих. А затем покрывал еще новой крышей, что другого выхода нет и для всех, и для России самой. Понятно, что с такой убедительностью он спорил не только для сохранения вообще монархии, но и за сохранение слабого, невластолюбивого монарха, с которым легко будет править. А если они остальные этого не понимали, то он брал их на измор. Сам Гучков, еще под осязанием своего провала в железнодорожном депо, испытавший вживе народное море, сейчас открывал еще отчетливее, как все их до сих пор думы, речи, комитеты, группы, ничто. Не останься в России твердой надо всеми власти и сметет и смоет их в минуту. И даже такое обещание он прозревал в уговорах Милюкова, только вслух не сказать. Если собрана будет сила, достаточная для защиты Михаила, так ведь и учредительное собрание тогда не понадобится. И вчерашнего унизительного соглашения с Советом можно не выполнять. Да, по Гучкову, больше того, переарестовать этих всех прощелых, исполнительный этот комитет. Высокий, худощавый Михаил, очень моложавый, да на 10 лет и моложе отрекшегося царя, и не обремененный государевыми заботами, но, несмотря на свою военную гибкую фигуру, как будто, однако, не крепкий, старался слушать, потом, видно, рассеивался. Он чрезвычайно просто держался, легко менял свободные положения в кресле и иногда обходил глазами всех присутствующих не самую выразительную физиономику, ища сочувствия и решения. И удивление не покидало верхней части его лица. И даже женственное было в его повадках. Ах, куда ему? Седой Милюков все повторял, что монарх – это единственный объединяющий центр России – признанный во всю глубину народа. И принимаемое теперь решение должно быть таким, чтобы не оставить Россию без монарха. Нельзя представить себе масштабов сотрясения народной психики, если русскому крестьянству вдруг остаться без царя. Временное правительство, утлая ладья, потонет в океане народных волнений. Окраины начнут отпадать. Россия развалится. Никто из присутствующих не может быть уверен, что уцелеет в том великом распаде. Больше всего и поражался Гучков именно смыслу речи Милюкова. Уже скоро 15 лет они противоборствовали на общественной арене, и никогда не встречал он в своем противнике такого внезапного проницания. Никогда не слышал от него такой блистательной речи. Не испытывал такого потяга присоединиться к нему. Удивительно, как мог вдруг Милюков так подняться над своими постоянными политическими симпатиями и незагражденно увидеть Россию всю целиком, как она есть. Но просматривал Гучков круг сидящих, черно-вылупленного Львова Другого, глуповатого Дэнди Терещенко, мнимо-загадочного Некрасова, своих недавних сподвижников, не говоря о невыносимом извивчивом Керенском, и видел, что они настроены были непробиваемо радостно и ничего такого не боялись, чем пугал Милюков. Лицо Милюкова сильно покраснело и усы топорщились. Настаивал он уже не столько для Михаила, как убеждал коллег, что должны быть соблюдены основы государственного устройства России, что непременно должна быть сохранена преемственность аппарата власти, что если старый аппарат вмиг перестанет существовать, то не утвердится и новый, что прыжок от самодержавия сразу к республике слишком велик, такие опыты в истории хорошо не кончались. Он убеждал, что в их руках сейчас счастливый случай обеспечить конституционный характер монархии. Тем самым и их правительство станет не временным, а конституционным. И отпадет опасная поспешность собирать учредительное собрание во время войны. Как ни удивительно, но Милюков все-таки кончил. Выдвигались теперь на протесты, на дебаты, но решили сделать перерыв. Великий князь вышел, а все хотели слышать от приехавших об отречении Николая. А Милюков подошел в упор и жестко упрекал Гучкова, и звучало горькое торжество над соперником. Как же можно было так легкомысленно взять отречение на Михаила? И все со всех сторон упрекали, что такого не было в полномочиях. Как же Гучков мог согласиться? Но не мог он вслух признать, что грубо ошибся, тем досаднее, что сам уже понял. А защититься не находился, сам не понимал, как это протекло меж пальцев. И не признаешься, что пожалел отцовские чувства царя. В пылу это не замечается. Брал в руки вырванный акт как победу целой жизни, а вот промахнулся. Позвали великого князя, все уселись по-прежнему. Лицо великого князя было чистое, беззаботное, едва ли не детское, если б не белокурые усы. И глаза невинно голубые. Не вообразить, что он там сейчас в другой комнате, обуревался государственным выбором. Теперь выбился выступать Керенский, все дни в первом ряду. Его дерзливая, самоуверенная манера еще усилилась резко. Он держался с тем опломбом, что только он единственный представляет тут революционные массы. И только он точно знает народные желания. Пришел его момент, и в страстности его речи звучала победа. «Ваше Высочество, господа, явившись сюда, на это собрание, я поступился партийными принципами. Мои партийные товарищи могли бы меня растерзать, если бы узнали. Но поскольку, всем огнем голоса, я всегда неуклонно претворял волю моей партии, то мне доверяют». Еще вчера, восклицал, упиваясь и произносимым смыслом, и произносящим голосом, можно было согласиться на конституционную монархию, но, и голос его грознил, и глаза грознили, после того, как пулемет из церквей расстреливали народ, негодование слишком сильно. Он и сам изнемогал от этого негодования, но признавал его справедливость. Ваше Высочество, принимая корону, вы станете под удар народного негодования и, вытягивал узкую голову, снижал тон, можете погибнуть сами и еще ниже, а с вами погибнем и мы все. Ежились. Керенский убедил их больше, чем Милюков, своей теоретической схемой. А Михаил выглядел спокойно, как бы даже полуотсутствующим слушателем. У него было открытое лицо, чистосердечное выражение. А Керенский заботился, конечно, и о себе. Если монархия, как он отчитается перед Советом рабочих депутатов, и ему уходить из правительства? Ловкий оратор только это и пропускал, что он первый с Советом депутатов и не допустит Михаила уехать к войскам. Он ловко перескочил с одной чувствительной струны на другую, дрожащую, и искал, как на думской трибуне, с задыхом и с перебором голоса. Ваше Высочество! Вы знаете, все знают, это не секрет. Я осмеливался говорить об этом всегда. Мои убеждения республиканские. Я против монархии. И пауза после этих еще недавно страшных слов. Но я сейчас не хочу касаться своих убеждений. Я даже пренебрегаю ими. Я явился сюда для блага Отечества. И поэтому разрешите сказать вам иначе. Сказать, как русский русскому. Павел Николаевич Милюков ошибается. Приняв престол, вы не спасете Россию. Как раз наоборот, вы ее погубите. Успокоить Россию уже нельзя. Уж я-то знаю настроение масс, рабочих и солдат. Рабочие Петрограда не допустят вашего воцарения. Сейчас всюду резкое недовольство именно против монархии. Монархии вообще, монархии как таковой. Именно попытка сохранить монархию и стала бы поводом кровавой драмы. А Россия перед лицом внешнего врага, вы сами знаете, ей необходимо полное единство. Начнется кровавая гражданская война. Какой ужас! Неужели ваше высочество захочет такую ценою занять трон? Я уверен, что нет. И поэтому я обращаюсь к вашему высочеству, как русский к русскому. Он задыхался и был на рубеже слез. И умоляю вас, умоляю, принесите для России эту жертву. Ради России, ради ее покоя и целости откажитесь от трона. У него больше не было душевных сил говорить. Да он и все сказал, выложился весь. Ах, негодяй! Не избежать было теперь говорить Гучкову. Как все сменилось. Глава оппозиции и главный заговорщик Милюков и Гучков стали главными столпами трона. Кто поверил бы недавно? Депутаты без него сговаривались, что выступит один за, один против, и все. Нет уж. Гучков был не того вкуса, что Керенский, и не того возраста. Неприлично выламываться в роли, когда актеры за сценой остаются уже одни. Он говорил безо всяких украшений, как можно короче и ясней, и голосом действительно утомленным и сорванным ото всех речей, ото всех поездок, от смерти Вяземского, от сегодняшнего депо. Зато с полной убежденностью он говорил, с той уверенностью, которую дает утомленный взгляд пожилого человека, как все плохо и как единственно может быть все спасено. Конечно, только принятием короны. Именно из любви к России, именно как русский, великий князь должен принять ее. Он должен взвалить на себя тяжелую роль национального вождя в уже начавшееся смутное время. Тут говорили, что это рискованно даже для собственной жизни. Но этот аргумент, конечно, ничего не значит для такого отважного человека, как великий князь. Наконец, есть, Гучков за этот час здесь придумал, и такой выход. Если великий князь не решается стать императором, пусть примет регентство при вакантном троне. Регент империи на время. Пусть он выступит покровителем нации. Он может даже ограничить себя, пообещать торжественно, что по окончании войны передаст всю власть учредительному собранию. Но только бы принять эту власть сейчас. Но только бы создать мгновенную и устойчивую преемственность верховной власти в государстве. Как можно не видеть, кто может не согласиться, что именно без этого погибла Россия? Гучков говорил, с надеждой непременно убедить. Рассеять, пересилить это петроградское опьянение, которому поддаются только в этом городе. Он говорил все время, смотря на 40-летнего великого князя, безусловно хорошего, чистого, скромного, деликатного человека, увы, со слабой волей, но с военной же храбростью, уж такое сочетание, и надеялся, что он примет доводы и примет тон, и надеялся, что это будет хорошо. Ощущал Гучков только такой недостаток в своем выступлении. Нужно было предложить какое-то решительное практическое действие на ближайшие часы, а он не мог придумать. Он понимал, что действие лежит где-то на поверхности. Перебирал, искал, а не мог придумать. Подразумевал он, конечно, тайный побег великого князя из Петрограда в Москву или на фронт, но неуместно было высказать вслух. Да еще проверить, так ли уж сплошь в руках Совета петроградский гарнизон. Может быть, можно опереться и в Петрограде. Сперва не предполагалось больших дебатов. Но после двух таких решительных выступлений «за» усилился гулок «против». И не выступая связно, а так отдельные фразы выбрасывали один, другой, и не общероссийские принципиальные соображения, а по сути все тот же страх. Запугивали сами себя и великого князя, что принимать трон опасно, губительно. И во главе всех праздновал труса Родзянко, так напуганный солдатами. И даже изнеможенный Шульгин внезапно из какого-то увлечения присоединился к этому хору. Далеко же он отшагал от монархизма. А кто-то даже высказал, что если великий князь примет трон, то он тут же и обогрит его династической кровью, ибо в Петрограде тотчас вырежут всех членов династии, кто тут есть. Никто пространно не выступил, а стало ясно, что все тут против принятия трона, кроме Гучкова и Милюкова. Никто пространно не выступил, но выявился слитный фронт, и Милюков возмутился и потребовал себе слово вторично и добивался его со своей копытной настойчивостью. Поднялся шум возражений. «Второй раз нельзя!» Звонко и с большой свободой возражал Керенский. Но перед большинством думцев так высился годами авторитет Милюкова, они не смели запретить ему говорить. И уж, конечно, поддержал Гучков. Надо было вытягивать трон вопреки всей безнадежности, по чертову мостику над бездной. Да для них обоих и двоилось теперь. Или остаться в монархическом правительстве, или уйти из республиканского. Кто потерпит сейчас поражение, должен уйти из правительства, не мешать. Милюков говорил теперь еще более строгий, даже зловещий. Усы его были еще с прочернью, а приглаженная голова вся седа. Все черты урещились от своеволия молодежи, не понимающей собственного добра. Все видят, что творится в Петрограде. Ничего нельзя сделать, не укрепив порядка. Для этого нужна сильная власть. А сильная власть может опереться только на символ, привычный для масс. И если претендовать входить в правительство, то надо же иметь понятие о российском государстве и его традициях. Без них, без монарха, временное правительство не просуществует даже и до созыва учредительного собрания. Раньше того разразится полная анархия и потеря всякого сознания государственности. Никто не посмел прервать Милюкова, только сидевший с обалделым видом Родзянко. Но Милюков отсек его, как будто он сам председатель, и все говорил. Говорил так долго, будто боялся кончить. Пока еще говорит, еще существует монархия в России. Кончит говорить, и она кончится. Да, настаивал с отчаянием. Принятие власти грозит большим риском. Так же и для жизни великого князя, впрочем, и для министров. Но на этот риск надо идти ради Отечества. И даже если не успех, одна миллионная доля, если, надо рисковать. Это наша общая ответственность, ответственность за будущее. Но, полагает Милюков, вне Петрограда дело обстоит еще совсем неплохо. И там великий князь сумеет собрать военную силу. И дальше. Три энергичных, популярных, на все готовых человека на троне, во главе армии и во главе правительства еще могли бы все спасти. То есть Михаил, Николай Николаевич и тогда сам Милюков. А Михаил слушал и как ни старался быть спокойным, но стало его поводить. Еще взгромоздить на себя и такое. Часть подданных подавлять силой оружия? Насколько было бы легче, если бы все они говорили в одну какую-нибудь сторону? А так выбор стал совсем смутен. Да подумал так. Все они тут, кроме двоих, члены ли Временного правительства или Думского комитета, все хотели от него отречения. Так как же тогда вместе с ними править? На кого же опираться? Все эти люди столько воевали против правления брата, поносили трон и свергли, а теперь станут его правительством. Нет, политика – это что-то непереносимое. Никогда бы не касаться ее. А говорить подходило как раз великому князю. Отвечать, решать. Но он не был готов. «Господа», – потянул Михаил Александрович со слабостью, «если между вами нет единства, то как же мне? Мне трудно». Замялся. И все замялись. И предложил великий князь, не может ли он теперь поговорить отдельно с кем же по порядку чинов, если не с председателем Думы и, очевидно, с председателем Совета Министров? Князь Львов? Князь при своем чистом полублаженном виде не имел определенного мнения. Он мог и говорить, пожалуйста, мог и не говорить. А крупный, самодавляющий, кажется, всевластный Родзянко смутился. Почему это именно с ним? Будет выглядеть, как сговор с монархией за спиной общественности? Он ответил, что все здесь одно целое, и частных разговоров никто не может вести. И покосился боязливо на Керенского. О, как этот мерзавец вырос в силе! Да он и был уже главный среди них. Вот уже не стесненный, вот уже самый свободный здесь человек, он разрешил галантно. Наш нравственный долг, господа, предоставить великому князю все возможности для правильного и свободного решения. Лишь бы не было посторонних влияний, телефонных разговоров. Без телефона великий князь согласился. Мог бы возразить Милюков. Невыгодная комбинация. Но зато он сам выступал дважды. А Гучков? Гучков, если б сейчас его допустили тет-а-тет на 2 минуты, подал бы мысль. Ваше императорское высочество, да не беритесь вы решать в полчаса. Не давайте себя загнать в клин. Потребуйте день-два. Почему отречение не опубликовано? Дайте его узнать России и будете думать вместе с Россией. Потребуйте 2 дня, а за это время можно успеть даже вставку, и там истинное место ваше. Нет, не мог Гучков при всех, при Керенском, передать Михаилу своего ума. И вообще не мог. Сам Михаил не тот. Приход его к власти благодетелен, но, видимо, невозможен. Да и Гучков не тот, вдруг почувствовал исчерпание сил. Изъездился, изговорился вчера. А между тем Керенский преградил путь великому князю в заднюю комнату. Пообещайте, ваше высочество, не советоваться с вашей супругой. Ее нет здесь, улыбнулся Михаил печально. Она в Гатчине. Великий князь с Родзянкой и Милюковым и Львовым ушли в другую комнату. А тут разбрелись, обсуждали, кто еще спорил с Милюковым. Гучков сказал Некрасову и другому Львову, а Остолопу. Вы толкаете страну к гибели, и я с вами по этому пути не пойду. Шульгину сказал, от вас не ожидал. Вы слишком быстро катитесь. Но и с Милюковым не стали сговариваться. Терещенко ходил, выглядывал в окна на Миллионную, как там гуляют с красными бантами, и нет ли толпы сюда в дом линчевать их всех. Зачем он с этими двумя уединялся? Михаил и сам не знал. Просто выиграть время, подумать. Да на Львова он не надеялся, но на Родзянку всегда надеялся. Может быть, тут в закрыте что-нибудь ясное подскажет. А Родзянка со своей высоты и самоварности. Надеяться не на что, ваше императорское высочество. Вооруженной силы нет ни у вас, ни у меня. Единственное, что я могу вам гарантировать, это умереть вместе с вами. «Благодарю вас», – улыбнулся Михаил. «Получалось так, что если принимать трон, то начать надо с того, что обмануть их всех, тайком от них всех бежать. И не успев посоветоваться с Наташей, просить отсрочки до завтра, а ночью убежать. И даже придется тайком от своего представленного тут караула. А Родзянка, как угадывая, и нельзя увезти вас из Петрограда». Все автомобили проверяются. Нет, не тот был момент, чтобы вскакивать на коня. Не армейская атака. Один. «Благодарю вас», – тихо сказал Михаил. «Разрешите, я теперь побуду совсем один». Великий князь вышел в гостиную застенчиво, совсем не царственный. А видно было, что все прения измучили его. Он заговорил стоя, и так никто и не сел, выслушивали стоя. Голос его был комнатный и даже нежный. «Господа, у меня не было бы колебаний, если бы я верно знал, что лучше для России. Но вот и в вашей среде нет единодушия. Вы – представители народа», – развел он длинными тонкими пальцами. И вам видней, какова воля народа. Без разрешения народа, я считаю, невозможным принять. Так что, очевидно, лучше всего отречься. Так что отложим до учредительного собрания. Вот и все. Молчали. Но развязный Керенский тут же высунулся. «Ваше высочество! Ваш поступок оценит история, ибо он дышит благородством. Я вижу, вы честный человек. Отныне я всегда буду это заявлять. А мы, ваше высочество, будем держать священную чашу власти так, что не прольется ни одной капли этой драгоценной влаги до учредительного собрания». Михаил Александрович улыбнулся. Все молчали.